Пасторские беседы.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Гмызин, на волнах Радио России программа «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово». Сегодня у нас в студии священник отец Георгий Климов. Отец Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней беседы – христианские добродетели. Как часто мы желаем друг другу здоровья, успехов в работе и, как водится, денег побольше. А какой путь самореализации предлагает человеку сегодня церковь? Давайте поговорим об этом вместе с вами. Напомню, что свои вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать по телефону прямого эфира Радио России 956-1514, телефонный код Москвы 495. Пожалуйста, не забывайте его набирать, если вы звоните не из столицы. Отец Георгий, что для начала, да, давайте определим, что включает в себя понятие христианской добродетели.
Ну вот можно сказать, что, рассуждая о христианской добродетели, как принято, мы должны обратиться к самым истокам, откуда, в общем-то, началось христианское учение. И действительно, в текстах Священного Писания мы находим немало и заповедей самого Христа Спасителя, и учения святых апостолов, которые очень, ну, как мне кажется, четко пытаются для нас обозначить истинные христианские добродетели, в чем они заключаются. И, конечно, самым, можно сказать, здесь крупным таким выпуклым моментом является учение Христа, Нагорная проповедь, те слова, с которых он начинает ее. Об этом мы можем прочитать, например, в 5 главе по Евангелию от Матфея или в 6 главе по Евангелию от Луки. Это не что иное, как заповеди блаженств. Вот то, что там называет Господь, причем прибавляет, что от этого будет счастье человеку, можно смело утверждать, что это и есть христианские добродетели. Таким образом, первая добродетель будет звучать так: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». Дальше: «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Затем будет заповедь: «Блаженны кроцые, ибо они наследуют землю». Затем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ну и так далее. 9 заповедей дает Христос. И, можно сказать, тоже на самой заре христианства уже святитель Иоанн Златоуст, пытаясь, это церковный учитель вселенский, пытаясь оценить слова Христа, ну что ли, со стороны, как бы объективно, что о них может подумать, в общем-то, человек вне Христа живущий, в общем-то, ставил такой вопрос. Он говорит: какое же блаженство от того, что Христос призывает быть вот нищим духом, алчущим, жаждущим правды, где же тут счастье? Будут смеяться над нами, но то-то и оно, что христианская добродетель, она вразрез идет вообще с пониманием добра как такового в мире, во многом идет вразрез. Почему? Ну, пожалуй, здесь стержень христианского учения, который можно обозначить как вот необходимые условия, ну что ли, нравственные условия спасения, он отвращает человека от себя и привлекает человека к Богу. Сам Христос говорит: тот, кто хочет быть со мною, тот пусть идет вслед за мною, тот отвергнется себя, возьмет крест свой. И вот в данном случае призыв к самопожертвованию, то есть к готовности отдать себя ради Бога и ради ближнего, это вот и есть стержень христианского доброделания. То есть здесь перечеркивается всяческий эгоизм, по крайней мере, должен быть перечеркнут человеком эгоизм, себялюбие, самолюбие, славолюбие. То есть все то тщетное, что, в принципе, человеку никакого, ну, можно сказать, плода к спасению не прибавит. Ведь все то, что нам говорит Христос, оно дается нам не для того, чтобы мы здесь, на земле, очень хорошо, комфортно, уютно жили, наслаждались благами земли. Нет, Христос, в общем-то, не для этого пришел. Все направлено исключительно на то, чтобы стяжать Царство Божие, которое, ну, в первую очередь, конечно, мыслится все-таки как то, что наступит после того, когда вся земная история человечества закончится.
956-1514, вы слушаете «Пасторские беседы». Сегодня мы говорим о христианских добродетелях. У нас есть телефонный звонок из Красноярска. Геннадий Петрович присоединяется к нашему разговору. Геннадий Петрович, добрый день. Вы слышите?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, мы вас слушаем.
У меня простой вопрос. Если я молюсь, допустим, в молитвах обращаюсь за другого человека, то добродетелью это является, да или нет?
Да, это является добродетелью. Мы в Евангелии, да и не только в Евангелии, и во многих текстах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, также в святоотеческой литературе, находим действительно свидетельство того, что человек, молящийся за другого, ну, с намерением действительно, чтобы Господь благо не спаслал этому человеку, имеет именно христианскую добродетель. Потому что, ну, есть такое выражение в церкви, знаете, молиться — кровь проливать. Человеку часто бывает сложно и, в общем-то, для себя что-то сделать по-нормальному, а тут еще есть ближний, который часто мешает жить. И вот в таком состоянии найти в себе силу и в каком-то смысле даже мужество иногда встать на молитву и просить, чтобы Господь не спаслал, помог этому человеку, это, конечно, добродетель, потому что это есть уже проявление любви и, в общем-то, той жертвенности, которая призывает нас Бог.
Вы знаете, отец Георгий, ведь иногда очень сложно, вы действительно абсолютно правы, наверное, когда говорите, что понятие христианской добродетели и понятие добра мирское, они очень часто не совпадают. Вот знаете, к нам на программу приходит много писем от разных людей. Мне попалось одно письмо очень любопытное. Женщина пишет о своей подруге, которая, в общем, оказалась в чудовищной ситуации. Она человек православный, воцерковлённый, у нее трое детей, сейчас она ждет 4-го ребенка. А муж у нее, как пишет ее приятельница, тиран и деспот, который полностью подавил ее личность, он выгоняет ее из дома, он грозит отобрать у нее детей. Молодая женщина фактически превратилась в старуху. И, как пишет вот наша корреспондентка, ее подруга просто, не просто на грани нервного срыва, да, она на грани, в общем-то, уже помешательства. Но при этом она продолжает твердить, что она православная жена и должна смиряться. И вот эта женщина, которая нам написала, она спрашивает, а есть ли предел этому смирению или все может закончиться трагедией? Вот, да, есть что-то, что мы не можем принять в этом сразу. Объясните, пожалуйста.
Но мне кажется, здесь вот рассуждать, конечно, нужно и отталкиваться от чего? От православного учения о браке. Но если мы действительно называем себя православными людьми, верующими во Христа, и брак свой называем действительно браком во Христа, то есть малую церковью, то понятно, что он должен быть вписан в какие-то очень узкие рамки, на самом деле, христианского брака. Первое, вот о чем здесь можно сказать, конечно, допустим, вот апостольское чтение, которое читается именно в момент венчания верующих. Там апостол во всеуслышание призывает мужа любить свою жену, обращаться с ней как с немощным сосудом, а жену действительно призывает почитать своего мужа, чтить мужа своего. Бояться даже так говорит, но боязнь эту толкует, и объясняют нам экзегеты, толкователи, в смысле боясь обидеть, ну, что ли, предать любовь по отношению к нему. Так вот, если уж говорить о том отношении мужа к этой женщине, то можно сказать, что он ведет себя так, что там никакого брака христианского уже давно нет. Его просто не существует, просто это надо констатировать. В данном случае, мне кажется, что этой женщине не надо откладывать в долгий ящик вот эту ситуацию, потому что действительно можно и не только самой сорваться, но и дети страдают и пострадают, а, ну, допустим, обратиться в храм близлежащий, или, может, даже к архиерею, который есть неподалеку, и поставить вот, в общем-то, эту ситуацию, довести до известности, чтобы ей подсказали, как здесь поступить. Это непростая ситуацию, но вполне разрешимо.
А какой здесь может быть выход для воцерковленного православного человека? В миру это развод.
В миру это развод, нет. Ну, и в данном случае ведь в церкви тоже может быть похожее событие быть, если, допустим, не вразумится вот этот человек, о котором мы сейчас вам говорим. То есть речь идет о муже.
Но предел смирению есть, вот задает вопрос эта женщина, сколько можно терпеть это?
Вот здесь
или мы скажем, что эта женщина спасется.
Вот здесь я, пожалуй, даже и, знаете как, не смогу сказать точно. Есть церковная мудрость, которая говорит вот как: сила Божия в немощи совершается. То есть понятно, если эта женщина готова терпеть многое, можно сказать действительно, что Господь ей очень многим и воздаст за это. Но если речь идет вот именно о ситуации, вот такой чисто исторической, вот в данном месте, в конкретный час, то мне кажется, что здесь она должна не просто смиряться, но молиться Богу, обращаясь к Его всемогуществу, чтобы Он эту ситуацию дикую совершенно разрешил. Именно вот так, как Ему изволится, и Господь обязательно откликнется.
956-15-14, вы слушаете «Пасторские беседы». У нас есть еще один звонок, звонок из Риги. И Владимир к нашему разговору присоединяется. Здравствуйте, Владимир.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю
вас.
Добрый
день. Я хочу поддержать и развить ваш тезис о корнях. Еще до Нагорной проповеди, до, Христос прославился и явил миру свои чудеса. То есть люди его слушали не потому, что он что-то мудрое говорил, а потому, что он совершал исцеление. И именно делами своими он привлек к себе, значит, паству. Поэтому в основе всего христианства должны лежать дела. И вера – это есть удел паствы. А священство должно твердо стоять на знаниях и умениях. И если вот священство будет являть своим, значит, ну, как бы говорится, ну, последователям доказательства своей силы, силы знания, силы веры, вот тогда как раз и наша церковь завоюет авторитет. А авторитет – это фундамент, на котором стоит вообще все наше человеческое общежитие. И в семье,
более-менее
на работе,
ясно, Владимир, спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, что вот говорить об авторитете в церкви не совсем верно. В церкви есть такое понятие, как любовь. Авторитет требуется там, где любви нет. Вот когда действительно ее нет, там нужен авторитет, чтобы каким-то образом человека убедить поступить так или иначе. По поводу того, что вы говорите, что вера или христианство, оно начинается... Да, действительно, оно стоит на делах. Но Христос совершал чудеса не как самоцель, конечно. И там, где от Него требовали совершить чудо именно как самоцель, Он отказывался. Вот, допустим, когда фарисеи с книжниками обратились к Нему, чтобы Он сотворил им знамение, Он сказал очень им, можно сказать, жестокие слова. «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет». Само по себе христианство, оно стоит как на краеугольном камне, с одной стороны, на том спасении, которое Христос совершил, победив своею смертью смерть вечную. С другой стороны, этим камнем является вера в то, что Иисус есть истинный Бог, то есть Он Бога-человек. А вот совершение чудес, которые мы находим со стороны Христа в Евангелии, это все-таки то, что человеку помогает действительно укрепить веру. Но только помогает. Если веры нет, то Христос часто отказывается эти чудеса творить. А вот учение, которое Он произносит, оно в каком-то смысле, как это будет ни странно звучать, важнее чудес. В притче в одной из Евангелия от Луки, в общем-то, это Христос ставит на вид всем верующим людям. Там повествуется, например, о том, что однажды был богач и бедняк. Богач за то, что он вел разгульную жизнь, попал в ад, а бедняк по имени Лазарь был спасен. И вот когда в этой притче, которую, я повторяю, сам Христос рассказывает, этот богач обращается к Аврааму, чтобы тот из рая послал на землю к его братьям этого Лазаря, то Авраам этому богачу говорит, что они, живя на земле, имеют Писание, пусть по нему и спасаются. Богач поступает в перепалку с Авраамом и говорит: «Нет, отче Аврааме, если придет кто-то из того мира и возвестит им, то тогда они покаются». И на это Авраам отвечает, это тоже праотец, патриарх еврейского народа: «Если не поверили Моисею, то даже кто и из мертвых воскреснет, никакой пользы от этого не будет». То есть вот здесь мы очень видим, как важным является именно учение, которое произносит Христос, ну и которое мы имеем от апостола. То есть оно первичнее, чем чудеса.
Принято считать, что любовь считается чуть ли не главной христианской добродетелью. Это правильно?
Апостол Павел говорит, любовь есть союз совершенства, но то-то и оно, что есть одно понятие делания добра, а другое дело плоды вот этого доброделания, которое, ну как что ли, как дар ниспосылает человеку Бог. Вот о любви мы не можем с одной стороны сказать, что это добродетель, потому что человек не может вот взять и полюбить. То есть любить себя нельзя заставить. Она или есть, или нет. Но она часто не спосылается Богом. Да, совершенно верно. Вот в этом-то все и коварство этих заповедей заключается. Но она не спосылается Богом, человеку за что? За то, что он пытается так поступить. Господь приветствует намерение сердечное человека. И если видит, что человек всеми силами направляется вот к этой добродетели, он ее ему не спосылает. Если человек может сказать: ну, все равно я никогда не смогу быть таким-то, таким-то и таким-то, то он тогда ничего и не получит. Опять же здесь вспоминается притча, когда Христос говорит притчу о том человеке, который, уезжая на страну далече, оставляет каждому какую-то сумму денег. И вот только те, кто с отъездом господина эти деньги вкладывает, ну, как бы мы сказали сейчас, в рост, что ли, или в дело, лучше сказать, только те похваляются от возвратившегося господина. А тот человек, который, имеющий талант, закапывает в землю или прячет в платок, и когда господин приезжает и отдает ему «вот твое получи», то он наказывается и попадает во тьму внешнюю. Почему? Потому что он не распорядился вот тем даром от Бога, на который он бы мог приобрести для себя что-то. Получил от Бога, и Бога отдал, а сам-то ни с чем остался.
Объясните, пожалуйста, отец Георгий, все-таки добродетель включает в себя несколько понятий, или добродетель она одна?
Мне кажется, несколько.
Потому что, говорят, там есть добродетели.
Конечно,
да? Если их много, то можно перечислить.
Ну, если говорить вот о добродетели в единственном числе, то, пожалуй, это вот сама христианская жизнь, она может быть названа добродетелью. Но это надо уметь еще так вот жить, как истинный христианин. А если мы говорим о добродетелях, то, конечно, это самые различные проявления. Вот именно настроенности на спасение человека. Ну, допустим, апостол Павел в одном из посланий говорит: «Плод духовный есть». И дальше начинается перечисление: любовь, вера, кротость, воздержание и так далее. То есть вот они налицо истинные христианские добродетели. Конечно, у всех добродетелей абсолютно фундаментом, на котором они должны строиться, должно выступать смиренно-мудрие. Это именно вот эта первая заповедь: «Блаженны нищие духом». Многих смущает, конечно, вот это выражение. Что значит «блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное»? И часто превратно понимается эта заповедь. Нищета духовная, то есть совершенно все неверно и неправильно. Правильно, пожалуй, вот как здесь можно рассуждать. Нищета духовная – это свойство, ну что ли, духа или души человека, который осознает, что он в этом мире абсолютно ничего доброго и достойного Бога без помощи Божией сделать не может. То есть он нищ духовно вот именно в этом смысле. И только когда приходит это осознание, человек все, что не делает, призывает на помощь действительно божественную благодать. И у него что-то начинает получаться. Вот в чем заключается вот эта духовная нищета. Но что это значит? Это значит, что человек смиряется. Он признает себя, в общем-то, мало на что годным. Он понимает, что все, что в этой жизни он делает без Бога, все отравлено грехом, вот этим следствием грехопадения. И вот это состояние, в которое он входит, которое называется смирение, то есть он примиряется с Богом и понимает, что без него никуда, по сути дела, и является, ну, вот, источником спасения человека.
956-1514, вы слушаете программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир. Человек. Слово». Сегодня на студии священник отец Георгий Климов, и тема нашей сегодняшней беседы – «Христианские добродетели». Вспомните, как часто мы желаем друг другу здоровья, успехов в работе и побольше денег. А какой путь самореализации предлагает человеку сегодня церковь? Вот на эту тему мы сегодня беседуем с отцом Георгием. Звоните, задавайте ваши вопросы, у вас еще есть возможность и время это сделать, а мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Скажите, правильно ли считается, что добродетель как бы противопоставляется греху, то есть вот есть смертные грехи, а добродетель – это зеркальное противопоставление.
Можно и об этом говорить, пожалуй, но можно тут, наверное, все-таки немножко подкорректировать. Добродетель, по всей вероятности, противопоставляется страсти, которую имеет человек. А страсть – это не просто грех, а это греховный навык. То есть вот одно дело, допустим, совершить какой-то грех, а другое дело – постоянно и регулярно этот грех совершать и в нем находить определенные наслаждения. Вот добродетель – нечто противопоставляемое именно вот этой страсти. А в святоотеческом учении о борьбе с грехом и со страстью этот момент выступает очень, ну, явственно, поскольку человеку, который пытается отказаться от страсти, заповедуется в данном случае обязательно совершать противоположную добродетель. То есть, ну, как вот, знаете, в мире природа не терпит пустоты. Если ты что-то освободил, свободное место, то обязательно это место кто-то займет или что-то займет. Так же и в духовном мире. Если я освободился от какой-то страсти и какого-то греха, это место не может пустовать, иначе его кто-то займет. Лучше занять его добрым чем-то, чем какое-то неизвестное, темное, мрачное, смущенное, что-то на это место попадет. И вот здесь, пожалуй, самое, может быть, неожиданное для некоторых, может быть, слушателей будет на слух то, что я скажу, что, как ни странно, страсти, которые в нас действуют, это, можно сказать, искаженные, это извращенные добродетели. Основные страсти, например, вот возьмем гордость, ну, допустим. Или что такое гордость? Гордость – это замкнутость на себя, это любовь по отношению к себе. Почему мы говорим, что это искаженные добродетели? Потому что Бог вложил в человека потребность любить, но любить Бога и ближнего. Например, страсть осуждать или гневаться на ближнего. И это тоже искаженные добродетели, потому что Бог вложил в человека именно потребность обязательно гневаться, но гневаться на зло и на грех. И именно благодаря этому человек мог бы жить в мире, не впадая в состояние греховности. Мы же, исказив и замкнув опять же на себя эту добродетель гнева, постоянно гневаемся не на грех и не на зло, а на ближних, на своих, и их ненавидим, и их осуждаем. И вот так буквально во всем. Именно поэтому так сложна борьба со страстями, потому что их нельзя просто, вот, знаете, как хирургически взять, отрезать какой-то член и выбросить. Нет, его нужно преобразить. И это самое сложное, конечно.
956-15-14, еще один звонок у нас есть. Звонок из Саранска. Анна у нас на связи. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благослови.
Такой вопрос вот в продолжении темы. Вы говорите, нужно ненавидеть грех, зло, гнев, иметь кротость, смирение. Как это совместить с жизнью миром? Потому что этот гнев и зло носят люди. И если пойдешь куда-то, куда угодно, поликлинику, магазин и где, нарушается очень часто многое. И вот такой разлад бывает в душе. Постоянно смиряться, не бороться с проявлением этого зла, это тоже какое-то не дело.
Но вы же сами говорите, что бороться с проявлением зла, да, надо. Надо, но то-то ведь и оно очень сложно, я повторяю. Вот взять, но все-таки можно, взять и сказать себе, вот этот человек, гневающийся на меня там или на ближнего, он ведь сам раб этой страсти, и стоит его пожалеть и помолиться о том, чтобы грех освободил его вот из этих страшных уз. И то зло, которое он совершает, ведь его можно, в принципе, отделить от этого человека. Он сам заложник этой создавшейся ситуации. Конечно, это непросто, я согласен, но вот то, о чем мы сейчас говорим, это ведь и есть христианский идеал, в конце концов. Понятно, что ведь и мы не без греха, и вообще нет человека, который бы жил и не согрешил. Но Господь все-таки дает заповедь: любите ненавидящих вас, молитесь за проклинающих вас. То есть, видите, понятно, кто вот сможет взять и врага своего полюбить. Вот нельзя вот так вот решить, что завтра я проснусь и буду любить всех. Нет. Но работать над собой и как вот к идеалу стремиться, это необходимо.
То есть надо повторять себе, что я все-таки должен, да, найти в себе силы, если я, оправдание того, что вот этого человека, который делает мне зло, ну, я его должен полюбить.
Вот это слово, конечно, должен тут, может быть, не очень уместно. Никто никому ничего не должен, конечно. Но если я чаю спасения, если я желаю спастись, то я не могу не осознавать, что я без исполнения заповедей, которых мне дает Христос, мой Спаситель, не смогу этого наследовать спасение, то я тогда, получается, действительно должен именно вот попытаться так сделать.
В начале программы я говорил о пути самореализации, который предлагает современному человеку церковь. А можно ли здесь в данном случае вообще говорить о самореализации, если основной постулат, о котором вы говорите, да, это отречение от себя, любить не себя, любить ближнего, любить Бога, то есть все направлено вовне? Возможно ли самореализация в данном случае?
Ну, конечно, самореализация, она даже и необходима, потому что если уж в конце концов мы пойдем вот по логике такого рассуждения, то мы тогда, пожалуй, далеко зайдем и скажем, что спасение в христианстве – это тоже, в общем-то, растворение в небытии, какая-то нирвана получается. То есть если личность перечеркивается, забывается, исчезает, то нет, конечно, нет. Но речь идет о чем? Вот отречься от себя, от всего греховного, что все, что в тебе есть. То есть очистить в себе образ Христов. Вот к этому призывает, в общем-то, церковь. И постоянно, вот если мы внимательно будем вслушиваться в богослужение церковное, в любое абсолютно, придите в храм, в любое богослужение, вот на какой момент попадете церковной службы, неважно, это будет вечерняя, утренняя, литургия, вслушайтесь, там, в общем-то, призыв к одному, к покаянию и к очищению. Но это именно и является очень важным моментом вот в делании как таковом верующего человека. То есть за ним открывается что? То, что я сам себя самореализую, но в Боге, во Христе. А остальное, вот то, что можно себя реализовать в мире, это, конечно, тебя уводит от Бога. Поэтому здесь, ну, опять же, достаточно, может быть, жестоко это может звучать. Как говорится, ну вот тем, кто хочет быть с Богом, им с миром не по одной дороге. И, может быть, даже на 180 градусов следует развернуться и пойти.
Значит, такой нелегкий выбор.
Да, есть только, конечно, точки соприкосновения, которые, ну, можно сказать, совпадают у мира и у церкви. Но это только точки соприкосновения.
Какие?
Ну, это точки, понятнее всего, пожалуй, будут это вот законы государственные, которые ограничивают, допустим, ну вот возможность человеку там буянить, хулиганить или еще что-то. В этом, конечно, мы заодно. Но это только в этом.
То есть мирские законы тоже в чем-то строятся на морально-нравственной основе?
Ну да, потому что, конечно, закон какой-то нравственной чистоты вложен во всякого человека. Без этого никуда. Но если мир постоянно человека замыкает на себя и пытается сделать так, чтобы человек воспринимал себя вот центром Вселенной, а все вокруг ради этого, то в данном случае церковь говорит, нет, Христос в центре, а все остальное вокруг Него. И тогда будет спасение.
Спасибо большое, отец Георгий, за сегодняшнюю беседу. Отец Георгий Климов был сегодня у нас в студии. Вы слушали программу «Пастырские беседы» с цикла «Мир, человек, слово». Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. И до следующей встречи.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».